Это программа «Все так». Мы разыгрываем 10 экземпляров книги Анджея Сапковского «Божьи воины. Фантастический роман» издательства АСТ «Москва». Только-только свеженький вышел в этом месяце. И мы вас спросили и дали возможность вам ответить, на каком соборе был приговорен Ян Гус, в каком городе к сожжению, несмотря на охранную грамоту императора Сигизмунда, СМ, учебник средних веков, средние школы, очень средние школы. И вы отвечаете либо на пейджер 725-6633, ответ, ваш телефон, ваше имя, или посылайте смс на московский номер телефона 970-45-45. Здесь уже ваш номер телефона не нужен, потому что он автоматически у нас появляется, но обязательно подписаться, либо через интернет. Ну, тогда оставляйте свой телефон и свое имя.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Я приветствую в студии Наталью Басовскую. Добрый день.
Добрый день.
Мы говорим сегодня о Яне Жижке. Человек, ну, в школьном учебнике очень простой. Великий одноглазый. Великий одноглазый полководец, который возглавил войско еретиков или, наоборот, там,
праведных воинов.
И не одержал ни одного поражения, что называется. Не потерпел ни одного поражения. И вел от победы к победе, пока не умер от чумы, уже слепой. И после этого, значит, все. И это все.
И это все в учебнике. Но это не все в его жизни. И я иногда удивляюсь, почему такая фигура, как Ян Жижка, и вообще история средневековой Чехии этой поры, история, можно сказать, фантастическая, недостаточно много занимает места в сознании, в эмоциональных восприятиях тех, кто любит историю. Потому что это было время чудес, случившихся в небольшой центральноевропейской стране.
Но все-таки части Священной Римской империи.
Вот этого-то они и не желали признать. На почве этой, пожалуй, прежде всего, эти чудеса и произошли. Но это чуть со временем. На первое место все-таки самого героя. Слово «герой» к Жижке подходит. Хотя не идеальный, не вполне идеализированный, хотя воспетый чехами. Но герой. И надо напомнить его биографию, потому что она недостаточно известна. Родители, мелкие дворяне, земаны, Троцнов. Ничего, слова эти нам почти не говорят. В Южной Чехии. В конце, на рубеже 14-15 веков, он, будучи уже зрелым человеком, прожил стадию, можно сказать, кусок жизни в роли благородного разбойника.
Что,
самого
правда, да?
Настоящего. Он удивительно, его личная судьба удивительно напоминает судьбу нашего литературного Дубровского. Прямо подчас думаю, что может быть Пушкин человек очень эрудированный, что-то и слыхал. Это Троцнов, это маленький деревянный замок с небольшими земельными владениями. В целом, в это время на рубеже 14-15 веков, а Жижка родился в 1360-м, и к концу 14 века он зрелый человек.
Я помню время, до Куликовской битвы родился, после Куликовской битвы умер.
Участвовал, видимо. Это не точно. Но приглянулся этот деревянный замок и земли, красивые, живописные, вокруг вот этого самого Троцного, пану Роженберку, просто магнату Южной Чехии, который, можно сказать, держал под своей властью всю Южную Чехию. Шли те самые процессы, которые столкнули гуситские войны. Верхушка феодальная и даже уже городская онемечивалась. И чехи, вошедшие не по своей воле в состав Священной Римской империи германской нации, они стали видеть, замечать, что всюду правят эти, в общем-то, чужие. А есть мы, чехи.
Немцы или онемеченные чехи?
Да, онемеченные чехи вполне. Видимо, такой был. Властный, считающий, что ему отказа быть не может. И ничего не скажешь, он сначала предложил продать этот Троцнов. Продай свою деревушку, ты нищий. Рыцарство, классическое рыцарство Средневековье в это время было в упадке, конечно. Это были люди, среди них много было уже небогатых. Жижки были те самые. У него было, ну, наверное, 15, ну, может быть, 20 крестьян. И еще при его отце получилось так, что хозяева с крестьянами уже мало отличались по реальным занятиям своим. Подчас впрягался и в плуг. То, что казалось невозможным для классического рыцаря эпохи Зенита 12-13 века. Продай. Не захотел. Источники нюансов не передают. Но те, кто пишет о нем художественные и полухудожественные произведения, пишут о погосте, о предках, о матери и сестре, похороненных там. Наверное, во всяком случае, вполне допустимо и очень по-человечески. И он сказал, не хочу продать. Тогда Роженберг затеял процесс судебный. Неправедный абсолютно, лжесвидетели, лжедокументы, фальшивые документы, доказывающие, что Жишки не имели никогда прав на этот Троцнов. Оскорбительно, унизительно, малый против сильного. И приговор — отдать. А, ты не хотел продать? Так отдашь даром. И вот тут Жишка поступил нетипично для рыцарства и стал...
В смысле, не папа, а он для... сам уже.
Сам, Ян.
А, Ян.
Вернее, в какие-то моменты рыцари становились разбойниками, но другими.
Но мы помним, а вспомните, пан Володаевский, все это
историю. Просто грабили на дорогах, да. А он пошел в благородные разбойники.
Угу.
И есть версия, что поджег он этот свой деревянный замок. Замок был деревянный. То есть здесь с Дубровским прямо полная аналогия. Но он был более удачлив, чем наш любимый литературный персонаж. Южная Чехия просто... запылала от действий его партизанского отряда. Его вполне можно так назвать. Они жгли имение этого Роженберга. Есть тоже глухие упоминания, что подчас он предупреждал людей, уйдите оттуда, там все сгорит. И все горело. Роженбергу стало очень плохо. Но, конечно, силы были неравны. И Жишка был на пороге, скажем, поражения, пленения. Хотя очень хорошо и умело разбойничал. В нем, видимо, уже проступало. Та природный одарен, дар полководца, который потом сделает его великим героем Яном Жишкой. Его спасло то, что удалось определиться на службу к королеве Софье. Вацлав IV, который был королем Чехии в это время, и королева Софья, были людьми настроенными, ну, сколько-то по-чешски, а кроме того, имели личные претензии к Роженбергу. Когда-то Роженберг взял и засадил этого Вацлава за выкуп к себе...
Короля будущего.
Короля? В себе в темницу. Давай выкуп. Такие вещи не забываются. Поэтому Жишку прикрыли, защитили, сказали не трожь, к полному раздражению Роженберга. Он некоторое время, немалое, находится на службе.
А что он наемник? Рыцарь... Или он просто...
Нет,
он просто присягу
при дворе.
При дворе.
Он, во всяком случае, имел и некоторые навыки, был в пажах, то есть... Немножко рыцарские навыки у него были. И вот он на службе у королевы Софьи, и предположительно в это время он добровольно отправился в 1410 году к Грюнвальду и принял участие в великой битве славян против Тевтонского ордена.
А что такое добровольно, если ты служишь при дворе?
Был клич. Значит, отпустили.
А, отпустили.
Он же мог попроситься, конечно. Хотелось бы. Дело в том, что клич был брошен Егайлой, польским королем, ко всем славянам. Обращение к славянским рыцарям. Грюнвальд — это какая-то версия вариации крестового похода, куда отправлялись вот так, по призыву, а не... обязательно под командованием своего сюзерена. И если
сюзерен... это, кстати, тоже такое исключение, в общем-то.
Это, в общем, да. Это вариация крестового похода ради благой цели защиты от ордена. Все ведь изменилось. Когда-то крестовые походы, связанные только с местами священными для христиан, этот термин начинает применяться как прием политический для разного рода целей. Против гуситов тоже будут крестовые походы, но чуть позже. И так он мог там участвовать, и есть версия, мог там и потерять свой глаз.
То есть мы не знаем?
Нет.
Этот знаменитый его портрет, где он якобы заклеенным глазом...
Глаза у него не было, но точно источники не сообщают, где он его потерял. В каком-то сражении. Может быть, в своих партизанских действиях, а может быть, в Грюнвальде. Версия такая есть. Возможно, она связана с тем, что очень хочется его образ приподнять, и видит Бог, он заслуживает того, чтобы его приподнимали. Затем служит опять на придворе, и его биография меняется в 1419 году, когда начинаются великие события, которые потом назовут гуситскими войнами. Но ведь, чтобы их понять, наверное, надо чуть-чуть припомнить, что же происходило в это время в Чехии.
Ну, давайте, у нас осталось 3 минуты до новостей, так мы и сделаем. Что же происходит? 3 минуты.
Да, этого вполне достаточно. Небольшая страна в центре Европы. Я сказала бы, что вот этот момент, связанный с гуситскими войнами, это какой-то ее звездный час, или, как сказал бы Гумилев, наш удивительный исследователь, не к пассионарности, а совсем просто. Тут зарождается по-настоящему чешская нация. Толчком к великим событиям была казнь Яна Гуса. То, о чем вы задали вопрос нашим слушателям. Да, в 1415 году, не будем говорить где, он был казнен, он был сожжен. А человек этот почитался в Чехии, и не только уже в Чехии, в начале 15 века, как человек праведнейшей жизни, благороднейших мыслей, но при этом строгий критик церкви, и церковь этого не могла ему простить. Он бичевал нравы духовенства и с такой силой, с такой страстью, что сбегались люди в эту Вифлеемскую часовню в Праге и съезжались из других стран Европы. Чехия – маленькая страна, но у нее особая судьба. Она уже складывалась как самостоятельное королевство. С XI века она была самостоятельным королевством, но в XIV династическим путем, таким феодальным, в результате браков и связей, входит в Священную Римскую империю германской нации при Карле IV из Люксембургской династии. И фактически начинается ее колонизация. А Гус, чех, он говорит по-чешски, он бичует засилие немцев и больше всего нравы духовенства, которые к этому времени какой-то вызов стали бросать общественной нравственности. Он, например, говорил, но он был смелым человеком, невероятно смелым. Да, говорит, если бы собрать все берцовые кости святой Бригитты, которые разбросаны католической церковью по соборам в Европе, она получится сороконожкой. А если составить бороду Христа из всех волосков, хранящихся в соборах, то длина его бороды превзойдет всяческое воображение. Такого ему не могли простить. Но понять, как его казнь потрясет Чехию, Чехия как будто бы ждала знамени для протеста. Гус дал чехам в руки это знамя.
Мученик.
Безусловно.
Мученик всегда знамя.
И праведник. И это знали, его любили, и поступок участников этого собора был глупым.
Наталья Ивановна Басовская.